Маленький человек похож был на свою собственную куклу, автомат в музее восковых фигур. Неземная тяжесть, роковая одержимость. Как будто он сам не двигался, а кто-то двигает, дергает его, как петрушку за ниточку. Пестель вынул из портфеля перечерченную военную карту Российской империи, разложил ее на столе и начал объяснять разделение областей будущей Российской республики с новую столицею, соединяющей Европу с Азией, Нижним Новгородом, под названием Владимира, в честь святого Владимира. Карта приложена была к русской правде. — Не убитого медведя шкуру делим, — заметил кто-то. — А Польша где? — Здесь, — указал Пестель на карту. — Как здесь? — За рубежом? — Да, отделена от России. — Не знаю, как вы, господа, — вдруг побледнел и вскочил Рылеев. — А я никому не позволю разыгрывать в кости судьбу моей родины. Повскакали и другие, закричали в ярости: «Не позволим, не позволим! Вот они, южные, вот куда гнут! Кромсать Россию! Да черт вас дери с вашей республикой! Предатели! Враги Отечества!» Неистовый Кюхле схватил карту и разорвал ее пополам. Председатель изо всей силы звонил в колокольчик, но долго еще шум не унимался. — Я полагаю, господин полковник, что отторжение столь коренных областей, как Польша, от державы российской многим не понравится, — начал было Трубецкой примирительно, когда стало потише. — А я полагаю, господин председатель, что мы исповедуем либеральные взгляды не для того, чтобы нравиться людям, из коих большинство — глупцы, — усмехнулся Пестель так высокомерно, что даже кратчайшего Трубецкого передернуло. А главное, хамы все. Не от огня или потопа, а от хамства погибнет земля, — выпалил вдруг доселе безмолвный Каховский и опять замолчал на весь вечер. — С одним не могу никак согласиться, — заключил Рылеев. — В республике вашей смертная казнь уничтожается, а вам без нее не обойтись, гильотина понадобится, да еще как! Нам же первым головы срубите. — Не гильотина, а пестелина! — крикнул Бестужев. Адоевский закорчился, закашлялся от смеха, так что должен был выйти в другую комнату. Голицыну казалось, что все, навалившись кучею, бьют спящего или пьяного. Заранее предчувствуя победу, Муравьев попросил слова. Заговорил. И с отрадою почувствовали все, как вещи, сдвинутые Пестелем, возвращаются на старые места. Опять становится все не тяжким, не грозным, не ответственным. Режущая бритва окутывалась ватою. Ледяные кристаллы таяли и превращались в теплую воду. Муравьев доказывал необходимость медленного действия. В самой натуре постепенное течение времени дает жизнь, рост и зрелость всему. Крупные же и быстрые события производят вихри, бури, землетрясения и разрушения. Точно так же народу, прибывшему века без сознания и вольности гражданской, дарование он и располагаемо должно быть с постепенностью. Поставлять же внезапно и насильственно на место правления законного самовластия временных диктаторов, людей никому неведомых, есть дело безрассудное. Уверены, будучи в том, — заключил оратор, — что Россия не может быть иначе управляема, как монархом законным и наследственным, отвергает северное общество всякую мысль о республиканском образе правления и единственной целью своей полагает конституцию монархическую. «Браво, браво, Муравьев! — закричали и захлопали ему те же, кто давеча кричал и хлопал Пестелю. Не бывать республики, да здравствует монархия, да здравствует конституция северная!» Голицын давно уже видел, как лицо Пестеля бледнело, искажалось, и в тускло-черных глазах загорался тяжелый припадочный блеск. Вдруг ударил он изо всей силы кулаком по столу. «Так будет же республика!» Все на минуту притихли. Но тотчас же опять поднялся неистовый крик «Долой диктаторов! Долой Пестеля! Второго Бонапарта! Второго самодержца! Павла Второго!» Пестель, как будто просыпаясь, обвел всех медленным взором. «Господа!» — заговорил он изменившимся голосом, с тихим и грустным недоумением в потухших глазах. — Я ни на какие личности отвечать не буду. Я пришел сюда не с тем. Ежели обидел кого, прошу извинить. Но стыдно будет тому, кто подозревает личные виды. Последствия покажут, что таковых не было. Впрочем, если я один мешаю всему, я готов удалиться из общества. Остановился, помолчал и вяло, рассеянно, точно о другом думая, потер лоб рукою. — Я хотел еще что-то. — Ну да все равно. В лице и в голосе его что-то было такое простое, правдивое и печальное, что все на мгновение опомнились, и так же, как давеча затаили дыхание, потупились, не глядя друг на друга. И тихая, душная тяжесть опять навалилась на всех. Почувствовали, что не надо было говорить того, что говорили, и что не в нем, а в самих себе они что-то унизили. Голицын встал и подошел к Пестелю. — Я хочу вам сказать при всех, Павел Иванович. Со многим я не согласен, но главное верно у вас. И я того же мнения до корня. Низвержение династии — провозглашение республики. Что бы ни говорили, это так, и без этого ничего не будет, ничего не будет. Пестель посмотрел на Голицына с удивлением, как будто все еще не понимая, но вдруг улыбнулся простодушную улыбкою, той уже самую, с которой спрашивал намедня Рылеева о персидской шале для сестры, и от которой лицо его сразу молодело, хорошело до неузнаваемости. — Спасибо вам. Я не знаю вашего имени. Князь Валерьян Михайлович Голицын. Ну, спасибо. Спасибо вам, князь, — сказал крепко, до боли пожимая ему руку. Голицын заглянул в глаза Пестеля и тоже улыбнулся. Почувствовал, что может полюбить его, как брата. Но в то же мгновение увидел глаза умирающей девочки. Пестель, собираясь уходить, складывал в портфель бумаги, листки «Русской правды» и половинки разорванной карты Российской Республики. Верно, дома склеит тщательно. Никто его не удерживал. Зеленое сукно, взятое на прокат из русско-американской компании, сняли со стола, чтобы не запачкать, и покрыли стол белую скатертью. Потушили свечи, зажгли ананасовый пунш. Сахарная голова запылала в голубых волнах спиртового пламени. Захлопали пробки, полилось шампанское. Пир в складчину. С каждого гостя по 20 рублей ассигнациями.